Дорогие друзья, имеем 5 часов, поэтому, как и договаривались, в 5 часов мы начинаем нашу встречу. Песни и все остальное будет уже на программе. А сейчас мы хотим помолиться. Дорогой Господь, во имя Иисуса Христа благодарим Тебя, что со Всемирной Церковью можем проходить послание апостола Павла к римлянам. И теперь хотим особым образом соприкоснуться с торжественной истиной о том, как из грешников становятся святые и праведные люди. Благослови нас на разбор 6 главы послания апостола Павла к римлянам и благослови в нашей практической жизни все это осуществить. Ради Иисуса просим. Аминь.
Аминь.
Если вам не сложно, присаживайтесь ближе, может, как кому надо. Если нет, то уже пробуйте потом читать громче с той целью, чтобы, когда здесь записывают или кто-то еще слушает, мы могли и людям принести благословение. Включаем Римлянам 6 главу. Вы из текстов будете на стенке или из Писания со своего читать? Со стенки лучше, да? Хорошо. Я прошу тогда кого-то начать сразу же читать Римлянам 6 главу.
Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? Никак.
Ответ пока оставим. Когда Павел спрашивает, что же скажем, оставаться ли нам в грехе? Какую тему он поднимает? И почему он... Ведь он бы мог не вставить этот вопрос. Как вы думаете, почему он его взял и вписал в послание? Я так думаю, что Павел понимал, что его слово неправильно истолковывается. Например, как они говорят, если благодать все прощает, то что? Да, можно грешить. И Павел пока не затрагивал этот вопрос до 6 главы. Думаю, по той причине, что он преследовал, когда он идет по темам, он не хотел прерывать ход своих мыслей. Но теперь он почувствовал, что очень удобно ответить на такой вопрос. Благодать, она побеждает грех или благодать стимулирует грех? И сразу же задает этот вопрос. Оставаться нам в грехе? Или сразу же что? Потому что люди могли бы сказать следующую мысль. Если я грешу и таким образом более открываю благодать Божию, то почему бы это и не делать, если это для славы Божьей? Дорогие друзья, Писание можно исказить, как ты хочешь. Смотрим второй текст.
Мы умерли для греха. Как же нам жить в нем?
Какой логический пример Павел вот сейчас будет использовать до 11 главы? Какой пример? Или образ? Нет. Ну хорошо. Читаем еще один текст. Сейчас.
Неужели не знаете, что
Благодарю. Значит, попробуем сейчас же обратить внимание на одно слово. Неужели что не знаете? Классните нам девятый текст еще. Девятый текст. И сейчас скажу еще какой.
Ой, сейчас, шестой день, сейчас.
Зная, что Христос воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над ним власти.
Значит, в третьем тексте «Разве не знаете?» В шестом, это мы девятый, да? А теперь еще шестой. Минуточку, достаточно. Вы заметили, какое слово употребляется все время? Какой член нашего тела больше всего задействован сейчас? Разум. Если вы помните то, что мы здесь на встречах делали, то это как раз Павел затрагивает именно вопрос состояния разума. Итак, Павел обращается к разуму верующих людей. Может быть, еще одно место надо, чтобы убедиться, что он действительно работает с разумом человека. Нет, 11 текст еще, 11 текст. Благодарю. Обращайте внимание, что в отрывке, в 11 текстов, непосредственно 4 раза Павел обращается к разуму. Зачем он это делает? Я хотел бы, чтобы из зала хоть что-то, кто-то...
Это осознанно было.
Да.
Понимаешь?
Значит, потому что глава 6 делится на две части. Вот с первого текста, к примеру, по 11-й, все время затрагивается, что вначале все должно решаться на уровне мыслей. Грех побеждается на уровне нашего сознания. Вторая часть главы, она переходит на будничные, бытовые ситуации, где эта же истина об освящении демонстрируется на практических поступках в обыденной жизни. Если можно еще так сказать, проще. Шестая глава делится на две части. Вначале Павел говорит, как ты должен мыслить, если ты уже стал христианином, какая база твоя должна быть? А потом он пробует это же на практике предписывать, что значит вы умерли для греха. Вот эта мысль вам понятна или нет? Да, если ты вот эту теорию вот здесь усвоишь, то в практике это должно, и он не просто говорит, ну, как получится, а он предписывает, как на практике это у тебя должно получаться. Понятна эта мысль? Все. Начинаем теперь вот к этому вопросу. Нам надо вернуться в третий текст, наверное. Значит, какой образ или пример использует Павел, чтобы доказать, что благодать Божия искореняет грех?
Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились?
Значит, какой образ он использует?
Крещение.
Крещение. Собратья, он использует пример крещения. Причем крещение тогда совершалось не так, как сейчас, краплением или маленькими детьми крестят, а тогда крещение люди принимали только через полное погружение и взрослые. Так что вот этот пример о крещении, он очень подходит для того, чтобы продемонстрировать, что с христианином должно произойти внутри его. Слышите? Внутри его что должно произойти, чтобы то, что происходит у вас внутри, было что? Соответственно тому, что с тобой происходит во время крещения. Четвертый текст.
Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни.
Значит, что собой символизирует вот этот один образ такой? Образ крещения. Что он символизирует собой? Благодарю. Значит, крещение символизирует что?
Смерть.
Смерть. Второе еще что? Что он?
Похороны.
Нет. Собратья, работайте с текстом.
Похороны.
Нет. Ну, подождите, смотрите, сколько текста еще, а вы уже сразу наконец. Кто-то скажет или нет? Погребение. Собратья, я хочу, чтобы мы проследовали этот пример до конца. Если мы крещение не поймем, что такое, тогда нам будет трудно понимать и вторую часть. Поэтому крещение. Многие люди просто думают. Смотрите, они думают, что если вот они покрестятся, все изменится. Ну, привожу пример. Вот иногда люди говорят так. Ребенок болеет. Что в православии говорят? Надо покрестить. И считают, что если они покрестят, ребенок будет здоров. То есть люди верят, что сам обряд оказывает воздействие. Павел мыслит чуть-чуть не так. Павел мыслит следующее, что крещение, которое происходит через следующие шаги: смерть, погребение, потом какое действие, потом воскресение, а потом еще и что? И ходить в обновленной жизни. Вот что означает крещение. Не сам обряд, а сейчас, как мы определились, будем называть вот это, что зная, разве не знаете? Оказывается, что крещение вначале должно правильно произойти в нас где? В сознании нашем. Когда мы в голове правильно понимаем, что такое крещение, потом можно уже рискнуть и что? И креститься. Вы знаете, что многие люди, даже приходя в церковь, они не переживают вначале в своем сознании вот эти три момента. Смерть, погребение, что? И воскресение. И они уже не могут ходить в обновленной жизни. Почему они не могут ходить в обновленной жизни? А только потому, что они не умерли, не погреблись и не воскресли. Они просто вот в воду были, боюсь это слово.
Ванну приняли.
Да. Они просто были крещены формально так. Хорошо. Идем в пятый текст. Пятый текст.
Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения.
Что еще крещение означает, дорогие друзья, кроме тех действий, которые мы только что... Какое слово здесь употребляется дважды?
Соединение.
Собратья, надо подчеркнуть, соединены. Оказывается, смотрите, крещение, что означает теперь? Смерть, погребение, воскресение. И из хождения было там написано, но хождение происходит только потому, что вот мы эти три момента прожили в своей жизни с Иисусом, а теперь мы еще в результате вот смерти и воскресения, мы соединяемся с Иисусом и уже можем ходить потом в обновленной жизни. Да, пожалуйста. Благодарю. Замечательная мысль.
С ним, а не сама.
Благодарю. Если хотите, то еще могу одну мысль вам еще подарить. Еще вот с ним, в нем и во Христе.
Аминь.
Это вообще любимая фраза Павла. И она употребляется не меньше 170 раз в посланиях Павла. Идем в шестой текст. Пожалуйста, кто-то читайте.
Зная, что ветхий наш человек распят с ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху.
Благодарю. Итак, собратья, Павел вначале начал использовать образ крещения. А теперь, пожалуйста, подумайте, какой он еще новый образ здесь?
Упразднен.
Не, нам образ надо, понимаете? Не само слово, а вот пример чего-то. Нет, и не это слово, дорогие друзья. Да. Значит, смотрите, сейчас это надо увидеть, дорогие друзья. Вначале он начинает использовать один образ, образ крещения. И через крещение он хочет показать, что надо умереть, быть похороненным и что? Воскреснуть. Это он через крещение демонстрирует. Но всякий образ, он несовершенен. И ему мало этого образа. Поэтому теперь он пробует использовать еще один образ, где вот написано «не быть уже что рабами». Поэтому он использует теперь второй, параллельно будет идти сейчас, вы увидите это, он использует второй образ. Это образ рабства. Сейчас вы увидите, как это касается. Идем чуть дальше.
«Ибо умерший освободился от греха».
Собратья, почему человек, приняв крещение,
чтобы от греха освободился,
грешит? Не-не-не-не. Я вот рисую картину. Человек член церкви, но грешит.
Не умер.
Собратья, вы же на текст смотрите.
Ибо умерший.
Ибо умерший. Что? Освободился от греха. Мысль понятна?
Да.
Вы понимаете, почему многие люди до сих пор, ну, не, для них даже странна эта фраза, когда иногда спрашивают, можно жить и не грешить? Им трудно сказать, что можно. Только по той причине, что? Потому что они не умерли. Конечно, если не умерли, то они воскресли. И идем в следующий текст, восьмой.
«Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним».
И девятый.
«Зная, что Христос, воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти».
Собратья, что вы можете сказать по поводу этих двух текстов?
Если умер, то потом уже это как гарант того, что у тебя уже нет возможности умереть.
Конечно, нет возможности согрешить. Но оно все правильно. Если ты не грешишь, то уже... Да. Итак, собратья, он использовал теперь, мы уже видим два образа, он начал использовать образ крещения и образ рабства. Мы сейчас дойдем до 11 текста сразу.
«Ибо что он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога».
И 11 текст.
«Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем».
Собратья, где борьба должна происходить? Собратья, я хочу, чтобы вы на 11 текстов 6 главы, то, что мы говорили с самого начала, что вся борьба должна происходить где? В разуме. Какие мысли человека, таков его. И поэтому Павел хочет тем людям, которые получили оправдание в 5 главе, теперь, чтобы это оправдание укоренилось в нем, и они перешли к освящению, он говорит, вначале ты должен все понять на уровне чего? На уровне мысли. Собратья, любое лечение, любая победа всегда начинается на уровне чего? Мысли. Мы иногда думаем, что обряд какой-то может помочь. обряд просто должен продемонстрировать те изменения, которые уже произошли в вашем сознании. Так что, дорогие друзья, когда меня спрашивают, можно ли второй раз креститься, я всегда откровенно спрашиваю, а первый раз вы действительно крестились?
Ничего не понимаю.
Или вы просто, ну вот, многие люди принимают крещение и не осмысливают то, что хотя бы в уме, когда человек идет на крещение, как он должен идти на крещение?
Вот.
Не, собратья, привыкайте по пунктам. Когда я иду на крещение, то я должен понимать, я иду, чтобы что? Умереть для греха. Потом, когда я подхожу уже к воде, и вот сейчас меня будут погружать, я хоть в сознании должен говорить, ну а теперь меня уже что? Хоронят. Слышите? Хоронят. А потом, когда меня поднимают из воды, я должен как бы еще один раз проговорить, что сделать. А, ура! Я что? Я воскрес.
А мы же не понимаем. Я не понимаю.
Собратья. Ну, главное, чтобы хоть сейчас мы это поняли. Мы не можем возвратить то, что, ну, как было. Но те, кто в церкви ответственны за служение, кто является членами совета, кто любит миссионерскую работу, это вот вы должны выучить. И людям, которые просят о крещении, вначале вы должны попробовать прочитать с ним Римлянам 16 главу. То есть 6 главу. Так, читаем дальше. Потому что нам надо как-то пробовать иметь еще минут 10 свободного времени.
Итак, да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться ему в похотях его.
Скажите, что еще означает вот здесь вот это выражение? Не царствует грех в смертном теле вашем. Да. Что, помните, там сказано, грех царствовал в 5 главе. А потом пришла что? Благодать, которая начала царствовать сильнее. Поэтому, когда Павел говорит вот здесь, да не царствует грех в смертном теле вашем, он понимает, что он людям рассказывает, что ваша плотская природа время от времени будет пробовать требовать своего. Можно я небольшой пример? Карманный вор обратился, а потом говорит, ну ты понимаешь, тяга такая, что не могу. Поэтому он вешает свой пиджак в себя в комнату, ложит туда деньги. Потом вот этим воровским прижиманием вытаскивает и говорит, мне чуть легче.
Это зависимость.
Дорогие друзья, так вот, зачем же мы и говорим, что грех не должен что царствовать? Это не значит, что если вы уже покрестились, то у вас испытаний, искушений или грех не будет пробовать что сделать? Воскреснуть. Грех будет пробовать что? Воскреснуть. И предстать так, чтобы начать опять царствовать. Не понял.
Есть же некие духи, которые помогают возродить грех.
Ну, Павел об этом пока не пишет. Знаем, и я вас поддерживаю. 13 текст.
И не передавайте... И не предавайте членов ваших греху в орудие неправды, но представьте себя Богу, как оживших из мертвых, и члены ваши Богу в орудие праведности.
Где победа одерживается? В мыслях. Да, я бы сказал, что религия Иисуса Христа, как Павел ее представляет в 6 главе, она вначале так даже немножко мистически. Потому что все вроде бы решается, что? Вроде бы все в мыслях. Но здесь уже с 13 текста вы замечаете, что происходит. Вы заметили, что происходит или нет? Если там крещение все было в теории, то что происходит в 13 тексте? Не предавайте членов ваших, что? Греху. Уже с 13 текста Павел переходит к второму образу. Образу двух рабств. Пожалуйста.
Слово «предавайте» это как предательство и отдача.
Отдача. Это отдача, когда вы свое... сейчас я хочу, чтобы вы увидели, почему так. Да, но смотрите, не предавайте членов греху. А дальше какой смысл? Но представьте. То есть, короче говоря, вот я свои руки должен отдать либо греху, либо Богу. Идем в 14 текст. Всех членов, просто о руках чуть-чуть.
Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью.
Что делает благодать теперь? Что делает благодать? В отношении греха. Вы могли бы сказать, что она на 100% искореняет?
Да.
Собратья, во-первых, здесь написано, что грех не должен что? Господствовать. Он не должен быть хозяином в вашей жизни. А вторая мысль здесь, потому что вы что? Под благодатью. А благодать, она царствующая, и она увеличивается. Поэтому вы никогда не можете сказать, что у вас мало силы. Или Бог вам чего-то не додал. То есть со стороны благодати вам все для победы 100% обеспечено. Единственное, что надо сделать правильный выбор. Идем в 15 текст.
Что же, станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под благодатью? Никак.
Вы заметили теперь, как Павел объясняет, что грех благодатью искореняет? Люди хотят сказать, что давайте грешить, чтобы возвеличить благодать. А Павел говорит, нет. Вообще назначение благодати таково, чтобы грех вообще был
уничтожен.
И в конечном счете благодать это и сделает. и в личной жизни каждого человека, и во всей Вселенной. Сейчас потерпите, и вы увидите сейчас на практике вы увидите. Вы оставьте эту идею пока, что благодать это незаслуженный дар. Да, но сейчас Павел это на практике покажет. 16 текст.
Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы? Кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, или послушание к праведности?
Дорогие друзья, там он использовал образ крещения. Теперь какой образ он использует? Мы уже говорили, можете быстро сказать? Рабство. Не просто одного раба, а рабство. Нет, да давайте рабство, потому что это более правильно будет. Увидите почему. Или давайте сразу вам скажу. Иногда вы можете быть зависимы, а иногда вы можете набраться духа и быть хоть немного независимым. Но если вы раб, то сколько бы вы духа не набирались, вы рабом остаетесь навсегда. Есть ли вообще свободные люди?
Нет.
Собратья, давайте вчитаемся в текст. Потому что это тоже странно. Это тоже странно. Пожалуйста, читайте кто-нибудь, или я читаю. Неужели вы не знаете, что кому вы отдаете себя в рабы для послушания? Во-первых, сам текст говорит о том, что свободных людей что? Нет. Вы рано или поздно какую-то сторону займете. И потом продолжает. Либо рабы для послушания, либо что? Рабы для греха. То есть, собратья, современному человеку на улице это вообще не ложится даже на слух. Но нам, членам церкви, надо понимать, нет возможности не быть рабом. Что? Ну так это же вот рабы к праведности. Вот это же есть настоящая свобода.
А рабство – это аксиома, это абсолют.
Да. А вот о том, что мы рабы…
Это абсолют.
Вот с этим надо согласиться. У нас нет возможности не быть кому-то рабом. У нас есть только выбор, кому себя отдать. Пожалуйста, 17 текст.
Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, которому предали себя.
Что этот текст объясняет? Значит, первая мысль. Сестричка, я поддержу вашу мысль. Это очень ценно, ваша мысль. Мы некоторые, может, даже тексты сейчас прочитаем. Вот здесь происходит смена рабства. Рабство греху мы меняем на что? На рабство праведности. Что значит теперь, как определить, вот я какой раб? Да. Чей я раб? Как определить? Собратья, давайте вчитаемся. Был прежде рабами греха. Потом, что со мной происходит? Не-не-не-не-не. От сердца. Слышите? Все начинается от сердца. Я становлюсь что? Послушным тому образу учения, которому я что? Отдаю себя. Или предаю себя. Или посвящаю. Теперь вы понимаете, почему иногда мы просто пробуем обманывать самих себя, когда говорим, я не удержался, не хватило силы. Дорогие друзья, все было на уровне мысли. И вы просто посчитали, как вот те еретики считали, что можно согрешить, чтобы благодати больше было славы. Но я не думаю, чтобы благодать отступила от того, что человек один раз согрешил. А если человек регулярно пребывает во грехе, то понятно, что потом благодать, ну сейчас скажу, сейчас текст, нет, нет. Тот, кто не почитает за святыню кровь завета и духа благодати, оскорбляет. Постоянное оскорбление заглушает работу благодати в вашем сердце. Идем в 18 текст.
Освободившись же от греха, вы стали рабами праведности.
Собратья, вот еще один интереснейший момент. Скажите, может ли раб, служить еще одному хозяину?
Нет.
А что не может?
Ну потому.
Да, потому что если ты раб, то ты не можешь. Вот если ты просто наемный работник, то можно во вторую смену там. За счет сна можно. Но если ты раб, то ты что? Да. Ты можешь только одному. Может быть, вспомним слова Христа еще или нет? Не можете служить двум господам. Слышите? Не можете. Поэтому решается следующий вопрос. Если, освободившись от греха, вы стали кем? Рабами праведности. Стих 19.
Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей, как предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности на дела святые.
Работал я в домоуправлении, слесарем-сантехником. Вы знаете, с чего там день начинается? Там начинается день, вот сошлись, и первое, что всегда, каждое утро, это о том, как выпить. Причем ребята, даже вот денег нет. Принцип такой, займи выпей. И у них это получалось. Но теперь, собратья, посмотрите, что Павел говорит. Говорю по рассуждению, что человеческому, ради немощи. Вот ты был кем? Алкоголиком. Ты занимал и пил. Так он теперь говорит, вот так, как ты вот делал для греха, теперь начни так делать и что? Для Господа. Скажите, кто из нас начинает теперь служить Богу так же ревностно, хотя надо еще более ревностно служить, чем мы служили греху?
Я тогда не знаю.
Я не эту мысль, а о том, что наша, вот они говорили, займи и выпей. Скажите, кто из нас, например, занимает такую позицию? Займу, но пожертвую. Мысль, вы понимаете, собратья? Так Павел говорит, я просто в немощи. Привожу этот пример, чтобы вам показать. Если вы служили греху вот так, то теперь, придя к Богу, начните Богу служить хотя бы так, как вы служили что? Греху. На это много ума не надо. Просто вот как тогда служили, так теперь служите Богу. Мы прочитаем все тексты и закончим. Ага.
Ибо когда вы были рабами греха, тогда были свободны от праведности.
Дальше.
Какой же плод вы имели тогда? Такие дела, каких ныне сами стыдитесь, потому что конец их смерть.
Благодарю.
Но ныне, когда вы освободились от греха и стали рабами Богу, плод ваш есть святость, а конец – жизнь вечная.
23 стих чуть-чуть позже. Чуть-чуть, пускай он стоит, пускай стоит. Дорогие друзья, вы заметили, что Павел всех людей разделил на два класса рабства. Либо рабство к праведности, либо рабство к греху. Но теперь нам надо подчеркнуть эту идею. Какое рабство дает человеку и что дает? Рабство праведности – это дает жизнь. А рабство греха – смерть. И 23 текст считаем.
Ибо возмездие за грех – смерть, а дар Божий – жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем.
6 глава написана для того, чтобы показать, что человек должен делать теперь, собратья, подчеркиваю. Что человек должен делать, чтобы оправдание, которое совершилось в 5 главе даром Христом Иисусом, что теперь человек должен делать, чтобы оно переросло в освящение? Что он должен делать? Два предложения от вас.
Крестить.
Все решать на уровне чего? Мысли. А второе, а на практике, что это означает? Члены тела все время что делать? Отдавать в рабы на дела какие? На дела святые. Там подчеркиваю, на дела святые. Слушай, у кого какие есть вопросы?
На дела святые, это служение.
Это не только служение, это и имеется в виду вот хлеб кому-то дать, кому-то руку, с кем-то поплакать. Короче говоря, это вот все служение, которое вы совершаете непосредственно делом. Да. За благодать, смотрите, какая мысль. Благодать – это действительно незаслуженный дар. Но он активируется только тогда, когда ты им пользуешься. Чем ты больше отдаешься благодать, тем больше она имеет над тобой власть. Ну почему нет?
Это как принцип, но это не субстанция, это как принцип.
Да, это как принцип, потому что благодать, она во Христе Иисусе. Мы не можем оторвать благодать от Иисуса. Но сам подход... Да. Ну еще, если будете на 7 главе вдруг, то вы увидите, что там под словом «закон» Павел иногда понимает принцип. Просто... Да, закон греха. Что грех, он всегда рождает грех. И вот это он называет как бы закон. А благодать – это то, когда благодать на благодать. Еще есть какие-то вопросы? Как вы думаете, о чем нам стоит помолиться?
Если человек не согрешил после того, когда вышел и ходит, опять заходит.
Да, я думаю, мы должны понимать, одно дело, когда мы грешим по слабости. Потому что, если вы заметили в главе, тут подчеркивается, что нам нельзя жить во грехе.
Это позиция жизни.
Да, это направление жизни. А то, что по слабости вы вдруг что-то сказали или даже что-то сделали, но после раскаявшись, это разные вещи. А жить во грехе, это значит находить удовольствие в этом и не менять направление жизни. Пожалуйста, сестра.
А можно сказать, что...
Сейчас, уже,
ладно,
уже говоря. Пожалуйста. Да.
Невозможно практически.
Да.
Но мы должны это делать, потому что разум нам говорит, что это правильно, и
да.
Это нужно. Только потом нам может подойти это чувство, уже на уровне
чувства. Да, 100%, да. И, тем более, смотрите, как сказано, болен, то есть голоден ли враг твой. Что сделать?
Накормить.
Не сказано, вот люби его так, как мужа. Ну, привожу пример. Одна сестра, она принадлежит баптистам. Живет с нашей сестрой Ольгой Михайловной. Они с мужем развелись. Но муж время от времени приходит, говорит, покорми там то все. И она кормит. Наша сестра говорит, а что ты ее кормишь? Вот слушайте, что она говорит. Она говорит, я ж вот пса своего кормлю. А это кто? А это человек. Да еще и мой бывший муж. И по-христиански я должна что? Не-не-не. И по-христиански я ее все-таки должна что? Любить. Да. Да.
Поэтому не на всякое слово обращаем внимание, потому что злословие есть. И вот Да, наша жизнь направлена жить во Христе, внутри. Бывают такие моменты, когда вы говорите, по слабости своей взяты на заслугу.
Да.
Ветхий человек бывает христианин.
Ну да,
да. Да. Хорошо. Тогда, чтобы еще все было понятно. Какая разница между грешником и праведником? Следующее. Один говорит, когда я был грешником, то я бегал за грехом. А теперь, когда я стал праведником, то грех бегает за мной. И еще один, может быть, пример. Вы видели, какая разница между овцой, когда она в грязь попала, и свиньей? Та попала даже, она сразу выходит, пробует как-то очиститься. А свинья нашла лужу, легла, и ей хорошо. Хорошо, дорогие друзья, смотрите, как я понял для себя этот урок. Освящение происходит в двух направлениях. Вначале в нашем сознании, в теории. 11 текстов 6 главы. А потом это же освящение на практике до конца главы. В конкретных поступках. Об этом... Давайте помолимся. Дорогой Господь, мы сердечно благодарим Тебя за послание апостола Павла к римлянам и особенно за 6 главу. И здесь, если в 5 главе Павел рассказывал, что Иисус Христос все для нас сделал, то начиная из... первых текстов 6 главы Павел показывает, что должны делать мы. И в чем должна заключаться наша работа при нашем освящении. Поэтому благослови, дорогой Господь, чтобы научились мыслить библейски, как написано по образцу учения, которому мы последовали. И благослови на практике наших повседневных жизненных ситуациях всегда отдавать члены наши в распоряжение праведности на дела святые. Аминь.
Аминь.
Перерыв 5 минут.